последний рывок. Сейчас мы еще пару дошкольников берем, да, наших оставшихся, и доделываем подростков, потому что вчера мы не всех, естественно, подростков взяли. Вы заметили, чем старше возраст, тем больше позиций получается. Итак, мы с вами посмотрели служанку жены Неемана, а сейчас мы посмотрим царя Иоаса. Давайте мы сделаем так. Парами или маленькими группами, вот как-то разбейтесь сами, прочитайте эти отрывки по Иоасу, да, и подумайте, чему мы можем научиться, что мы видим в этих отрывках о детях этого возраста и что это значит для нас. Поехали. Ну что, что вы там увидели? Давайте мы сейчас не пересказывать будем, просто вот посмотрим, что мы можем сказать о детях какого возраста. Это младший школьный возраст. Вот ему 7 лет, да?
Беззащитный, нуждается в защите.
Беззащитный, то есть против взрослых он много не сделает. Единственное, что такой ребенок может сделать, это убежать. В отличие от младенца. Он более защищенный, чем младенцы. Вот мы о младенцах, о раннем возрасте говорили. Но он по-прежнему беззащитный. Что еще?
Он послушен.
Он послушен. Но, да. Его кто воспитывал?
Священник.
Помните, это мальчик, которого бабушка хотела родная убить. Да? А воспитывала его тетя и дядя воспитывали. Дядя был первосвященником. И первосвященник был благочестивый. И покуда, став царем, Иоас слушался первосвященника Иодая, Иодай умер, и Иоас пошел по наклонной дорожке. И даже сына вот этого Иодая он умертвил, то есть своего двоюродного брата, представляете? Почему? Потому что он стал якшаться со своими сверстниками. Для Иоаса вообще мнение людей было важно. Своего твердого мнения у него не было. Вот он один из полухороших царей Израиля. Помните, и Иуды? Мы говорили, что 8 хороших было, но из них 4 были полухорошие. Иоас — это полухороший царь. Пока Иодай его наставлял, он в угоду Иодаю делал доброе. Не в угоду Господу, а в угоду Иодаю. Появились другие наставники, он стал делать плохое в угоду наставникам этим, а не Богу. Вот. Но если говорить о детях этого возраста, он как кукла, вообще марионетка, да? Его взяли, украли, там, прятали его. Потом раз, Иодай ободрился, созвал свой народ, заговор. Это был переворот государственный. И он воцаряет законного наследника престола. Да? И этот стоит, ему на голову корону, с ним носятся, ну вот он как кукла. Да? Но при этом у этой куклы очень такое уязвимое положение, потому что если бы Гахолия смогла набрать достаточно войск, началась бы война, и кто знает, что с этой куклой бы стало. Вот. Но для нас с вами вот это все, что значит? Какой урок мы для себя берем?
Защищать.
Надо защищать детей. Надо защищать, наставлять детей. Смотрите, почему, скажем, дети такого возраста, особенно дети группы риска, они попадают в проституцию, они там на органы их переправляют. Да? То есть нашли уязвимого ребенка. Чаще всего это ребенок, у которого из социально неблагополучной среды. Почему на детях вот, беспризорников снимается вся порнуха детская? То есть дать им там 3 копейки или что-то, кусок колбасы в руку. И те пошли вот это все делать. И взрослые примут тем больше осуждения. Но сам ребенок, это ладно беспризорники, они еще могут сказать да, нет. Да, потому что ну, они живут себе и живут. А так, если ребенок, представьте, попал ребенок в бордель. Все, ты как в тюрьме. С другой стороны, попал ты хорошим родителям, ты как в тюрьме. Но это не тюрьма, это же тюрьма, она направлена против человека. Да? А тут ты в безопасном месте. Иоаса Бог хранил, он был в хороших руках. Но нам с вами при наставлении детей очень важно работать с сердцем. Помните, вот схему мы рисовали, говорили, от избытка сердца говорят уста, там, мы ходим верою, а не видением. Если мы работаем с поступками, мы просто-напросто занимаемся тем, что степлером приклеиваем к елке яблоки. Эти яблоки отпадут. Но нам надо работать с сердцем ребенка, чтобы поступки из сердца проистекали. Это гораздо эффективнее вообще на миллионы световых лет дальше сделает родитель, чем учитель воскресной школы. Даже чем сотрудник лагеря. Почему? Потому что родитель с ребенком первые столько-то лет жизни. И объем влияния родителя просто феноменальный. И если родитель предпочитает свое влияние обменять на влияние воспитателей в детском саду, Господь с родителя спросит. Что ты делал с этим ребенком? Почему ты его отдал вот в эту опасную мирскую среду? Любая мирская среда для ребенка опасна. Вне зависимости от того, что это за среда, будь это дворец фараона, это опасная среда. У мамы Моисея не было выбора. И когда вот в таких ситуациях, которые сам Господь создает, Господь делает то, что мы уже не можем сделать. Вот она передала этого ребенка своего дворец фараона. Все, Господь, я могу только молиться. Больше я сделать ничего не могу. И там Господь работает. Но если мы своими вот этими руками отдаем детей в мирскую среду, с нас будет спрос. И Адай, его ошибка при воспитании ребенка была в том, что он не уловил вот это сердце. Сердце Иаса, которое хотело угождать людям. Вместо того, чтобы увидеть это, так, стоп, он же это делает, чтобы мне приятно было. Нет, сына сейчас мы делаем по-другому. И вот начать работать с сердцем. И объяснять, не людей надо бояться, а бояться Бога. И помогать делать первые шаги в этом. Потому что мы все знаем страх перед людьми. Да? Страх перед людьми это когда, а что ж люди подумают. Я вот так делаю, почему? Потому что я боюсь человеческого мнения. Боязнь мнения людей это и есть страх перед людьми. Страх перед людьми поставляет сеть, а боящийся Господа будет безопасен. Этот Иоас не был в безопасности. Почему? Потому что боялся людей. Этим хотел угождать. Это не есть хорошо. Поэтому, когда работаете со своими детьми, смотрите, дети могут давать вам правильные ответы. Дети могут даже совершать ожидаемые от них поступки. Наша задача не довольствоваться поступком, а искать сердце. К чему склоняется сердце ребенка? К тому, чтобы себе приятное сделать. А вот это угождение людям, это в первую очередь угождение себе. То есть, когда я угождаю людям я нравлюсь. Если я им нравлюсь, я себе нравлюсь. Они меня считают хорошим, я себя считаю хорошим. Мое мнение о себе привязано к мнению людей, а не к мнению Господа. Это очень опасное положение. А дети очень часто человекоугодники. Поэтому наблюдайте за такими вещами. Особенно старшие дети в семье. Обычно первый ребенок человекоугоден, а второй ребенок ему наоборот. Мне вот эти все ваши мнения 300 лет нужны, и этого ребенка надо учить прислушиваться к мнению людей. Не с тем, чтобы поработить себя, а с тем, чтобы ты можешь пропустить что-то важное, что Господь хочет тебе сказать. Вот, это у нас Иоас. Иосия. Давайте читаем Иосию. Тут про него вот именно в этом возрастной рамке немного.
8 лет был Иосия, когда он царился. И 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери ему Иегида, дочь Адаи из Борскафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево.
И дальше.
18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына отца и сына Мешулама.
Нет, то...
Когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господа, Господня, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево.
Значит, смотрите, к
кстати, вот тут я записала ну, какие-то комментарии на книги Ветхого Завета. Перед тем, как к Иосии перейдем, я вот это перемахну. Смотрите, Джон Карри, очень хорошие у него комментарии на книгу «Бытие», книгу «Исход». Поищите, что-то, ну, короче, вот «Бытие», оно есть в интернете, но его не скачаешь. То есть можно читать в интернете или покупать книжку. С «Исходом» не знаю, в интернете не искала. Иоахим Даума «Дорогами Ветхого Завета». Вот этих двух я не помню. Книги так называются, но я не помню, кто что написал. Но ищите по названию книги, и оно приложится вам. Вот тут я автора не помню. Книга «Драма Писания». Я ее очень вам всем рекомендую. Почему? Потому что здесь дается обзор всей Библии. У вас появится ясная общая картинка Писания. После этой книги вы будете на Писание смотреть не как отдельные истории, а как на целостную картину, целостное Божье Слово. Здесь больше не комментарии идут, а именно вот общая картинка. Этой общей картинки нам очень часто не хватает. А вот это уже более такие комментарии. И скоро, в 16-м, по-моему, году, должен выйти славянский евангельский библейский комментарий, как-то так он называется. Тут целая группа авторов работала, порядка 40, наверное, или 60 авторов. Этот комментарий в одном томе, том толстенный, и там будет комментарий на всю Библию, на каждую книгу Библии. Плюс к этому в конце комментария будут статьи, ну, допустим, крещение, что такое то, что такое все, в алфавитном порядке. Книга хорошая, стоящая. Я читала, наш ректор, ректор нашего христианского университета, написал комментарий на книгу «Бытие». Бомба. Читал. Вот. Славянский евангельский библейский комментарий. Еще один преподаватель наш писал на Второзаконие и на Марка. Второзаконие я читала, тоже здорово. Марка не читала, но сам автор классный. Еще один мой знакомый писал на Иуды, по-моему. И то я не читала, но я знаю этого брата и доверяю тому, что он пишет. Вот. Остальные... Проблема в том, что комментарий разношерстный. Потому что найти русскоязычных специалистов по Писанию, людей, которые смогут нормально прокомментировать Писание, которые знают, где искать информацию, и которые владеют библейскими языками, их очень мало. Поэтому комментарии разношерстные. Но, по крайней мере, отдельные книги хорошо будут описаны. Поэтому, ну, за неимением лучшего, скажем так, вот это наше местное, национальное. Все остальное, видите, это переводы. Бартоломью Гохин. Две фамилии. Спасибо большое.
Кстати, в интернете есть, можно. Я уже скачал.
Человек не теряет время. Учитесь.
На электронку.
Всему детскому.
Давай, как пастор.
Хорошо.
Так. Спасибо.
Давай, Данюк, скорей. Вот. И теперь, смотрите, возвращаемся к царю Иосии. Иосия – это лебединая песнь Иуды. Что имею в виду? Снова рисую шкалу времени. Вот она туда идет. Здесь у нас Христос, мы вот где-то тут. Значит, это сотворение. Сотворение, грехопадение тут же происходит. Потом после грехопадения, что мы говорили у нас?
Потоп.
Потом?
Башня.
Башня. Вот, со времени башни, Вавилонская башня, Бог работает уже не со всем человечеством. До этого он работает со всем человечеством. Тут он выбирает семью. И это призвание Авраама. Вот призвание Авраама. Потом идет время патриархов. Патриархи это кто у нас? Имена назовите.
Авраам.
Ага, и 12. Они, значит, попадают в Египет. 430 лет идет рабство. Потом они выходят. 40 лет в пустыне, потом идет завоевание земли при Иисусе Навине, это относительно недолгий промежуток, потом у нас идут судьи, Потом у нас идет 120 лет объединенное царство. Потом у нас долго-долго-долго идет разделенное царство. Причем разделенное царство тоже оно разное. Значит, Израиль в 722 году до нашей эры идет в Ассирию в плен. Иуда уходит в плен, ну там три волны было, но вообще 586 год до нашей эры в Вавилон. Потом идет плен, возвращение из плена, это Ездра Неемия. И потом идут 400 лет молчания. 400 лет молчания. Ну, и потом Христос и все такое. Вот. Мы сейчас с вами находимся вот здесь. Вот тут вот с вами. Иосия. Иосия был одним из хороших, одним из четырех только хороших царей. Вот были восемь хороших, из них четыре полухороших. Иоас, например. Иосия, он был очень хорошим царем, последним очень хорошим царем. Значит, до Иосии такая картинка была. Езекия царь, потом был царь Манассия, потом был царь Амнон, или как папу-то там звали у нас? Это время Езекия. Амон. Амон и Иосия. Вот так это дело шло. Теперь смотрим. Езекия был очень хорошим, Манассия был очень-очень нехорошим. Амон был нехорошим, Иосия был хорошим. Ну и Езекия и Иосия, они реально хорошие цари. Вот такая картинка. Теперь, про Езекию. Помните тот случай, когда Езекия, ну, приходит к нему Исаия, говорит, слушай, ты умрешь, все, ты не выздоровеешь. Езекия ревет, молится, и Бог ему дает еще 15 лет жизни. Лучше бы не просил. Почему? Потому что именно в этом промежутке появляется Манассия. Манассия родился Манассии было 12 лет, когда он воцарился. Да? Если бы Езекия эти 15 лет не выпросил, этого Манассии бы и не было. Манассия воцаряется в 12 лет, его правление самое длинное, то ли 51, то ли 55 лет. Причем Езекия такой благочестивый и не сумел воспитать благочестивого сына. Чем думал, я не знаю, но во время Манассии это зверское было правление. Просто жесть. Очень жесть. Детей проводили сквозь огонь, то есть человеческие жертвоприношения. Детей приносили в жертву. Мало того, он убивает пророка Исаию. Об этом не написано, да, вот так в Писании не написано, что именно во время Манассии погиб пророк Исаия, там, смертью храбрых. Но послание к евреям нам говорит, некоторые перепиливаемые были. И церковная традиция нам говорит, что именно пророка Исаию перепилили. Ну, типа там в ствол дерева вложили, в полы, да, и там живьем, да. Вот, вот у нас такой прекрасный царь был. Но, смотрите, наш Господь, он так милостив, и кажется, вот нечестивый царь, а ты ему самое долгое правление дал. Смотрите, открываем, сейчас скажу, что открываем. Вторая Паралипоменон, 33 глава. Вторая Паралипоменон, 33 глава. И мы смотрим с 11 стиха. Открыли? Вторая Паралипоменон, 33 глава. Мы читаем с 11 стиха. Это про Манассию. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. В тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Господом Богом отцов своих, и помолился ему». И Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. После этого, это буквально последние, ну, может быть, 5 лет жизни Манассии. После этого Манассия ведет благочестивый образ жизни. То есть в конце жизни он покаялся. И смотрите, как важно. Я, конечно, скреплю, как это Езекия его воспитал. Но вот в этой скорби, в этой своей тесноте Манассия взыскал Бога. Если бы в детстве в него ничего не вкладывали, очевидно, ну вот тут вот он ушел, там не надо ему это все стало, но ему было куда возвращаться. Поэтому в тесноте своей он взывает к Господу. И наш Господь так милостив, зная, что тот покается, Бог продляет годы ему жизни. А что если бы Бог прервал нить его жизни до этого покаяния? Да? Но Бог не хочет смерти грешника. Манассия очень хорошее этому подтверждение. Итак, значит, последние годы он нормальный такой, да, ну, благочестивый, он начинает возвращать, ну, вот, все хорошее, что было. Но, естественно, предыдущие 50 с гаком лет не прошли даром для страны. Страна уже развращенная, Господь уже говорит, а, все, труба, ребята, ну, ничего хорошего не будет. Вот, и, значит, потом Манассия умирает, и давайте смотрим 33 главу. И мы смотрим с 20 стиха. Нашли? «И почил Манассия с отцами своими, вот все, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме». Записываю, что Амону было 22 года, когда он воцарился. Сколько лет царствовал?
2 года
он царствовал в Иерусалиме. Чудесно. «И делал неугодное в очах Господних, как делал Манассия, отец его. И всеми стуканами, которые сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил грехи свои». Смотрите, вот как раз таки Амон, его детский возраст приходится на нечестие Манассии, на его нечестивое правление и безбожную жизнь. И поэтому Амон все это впитал, и несмотря на то, что папка обратился, ну, и ладно, этому-то уже сколько лет, там, 20 было, у него уже своя колея. И поэтому, когда Манассия умирает, Амон продолжает ходить его путями. Ну и смотрите, что с ним происходит. «И составили против него заговор слуги его и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ из земли Иосию, сына его, вместо него. 8 лет был Иосии, когда он воцарился». 8 лет, да? Теперь давайте прокалькулируем. Иосии было 8 лет, когда Амону было 24. Сколько лет было Амону, когда Иосия родился? 16. То есть рождение Амона, Иосии 16 лет. Помните, я говорила, что рано женились и выходили замуж? А вы мне не верили. У этого уже сын родился в 16 лет. То есть, значит, он был в 15 лет. Все нормально делалось. Вот. Но это значит, что Иосия, это как раз его ранние годы, попадают первые 6 лет его жизни, вот минус это, вот это только правление его отца, но первые 6 лет его жизни при Манассии, когда Манассия это как раз исправился. И вот удивительно бывает, да? Хороший отец, плохой сын. Плохой отец, хороший сын. Но такое бывает. Но мы видим, когда вот начинаешь вот этим калькулированием заниматься, все-таки, возможно, может быть, дед имел какую-то там власть, может быть, еще что-то. Мы не знаем, как и что, но мы видим, что формирующиеся годы этот вот человек провел, когда этот был нечестивцем, папа его. А этот человек провел формирующиеся свои годы, когда дед обратился к Богу отцов наконец-то. Вот. И Иосия очень положительный. Именно он проводит повальную реформу. То есть он возвращает страну обратно на рельсы поклонения Богу. Это серьезно происходит. Причем, ну, это уже было, когда ему лет 20 было. Понятно, что ни Иосия 8 лет, ни Иоас в 7 лет сами не царствовали. Были регенты. Например, при Иоасе, скорее всего, фактическим правителем страны был священник Иодай. Пока Иодай был жив, что все хорошо и было. Вот. И при Иосии то же самое. Но про него написано, что в 16 лет он уже начал прибегать к Богу своих отцов. То есть в 16 лет у него уже точно было самостоятельное личное хождение перед Богом. Вот. И потом он стал последним хорошим царем. Интересно, что последние три царя – это его сын и внук. По-моему, вот так вот как-то идет. И они все нечестивцы. Все до одного, последние три царя – нечестивцы. Но про Иосию мы с вами вспоминали еще, когда говорили о том, что у Бога есть план на каждого ребенка. Задолго до рождения Иосии Бог предрек, это чуть не первая книга царств, третья книга царств, что будет царь Иосия, это когда жертвенники вот поставил, и Иеровоам поставил жертвенник в Дане и в Вифиле, не жертвенники, а тельцов. Ну и жертвенник там был. И приходит вот к этому жертвеннику пророк, человек Божий, и говорит: жертвенник. Скажу тебе вот что. Придет царь по имени Иосия, называют прям по имени, и тебя разрушит. И потом появляется вот этот царь, очень много лет прошло. Но появляется царь Иосия, разрушает эти жертвенники. Он не только в своей стране провел реформу, да, вот не только в Израиле, но в Иуде, но он еще и на Израиль пошел. И он такой: так, ребят, мы сейчас будем делать Пасху. Слушайте, так израильтяне же наши братья, надо их пригласить. Кто хочет, давайте сюда. Левиты, давайте, бегом сюда. Чего вы там торчите, у вас там гнобят. Идемте, мы вам предоставим ПМЖ нормальное. И вот эти, значит, приходят. И причем Пасху совершать, для совершения Пасхи необходимо было какое-то время очищения. А тут люди пришли, и уже надо совершать Пасху, а эти еще не очистились. А очищение — это длительный процесс. И Иосия молится Богу и говорит: ну слушай, Господи, ну, ты уж их прости, дай нам, ну, мы хотим совершить Пасху, презри на их сердце, что там вот эти ритуалы. И Бог принял его. Вот, поэтому Иосия, он вообще золотой, как вот как царь, он был золотой. Да? Что мы можем про Иосию увидеть? Во-первых, очень важны годы формирования, дошкольные годы. В какой среде ребенок пребывает? Чему он учится? Можно преодолеть даже нечестивое влияние отца. Кстати, матери их все указаны, но не указано, какое влияние мать имела. Может быть, мать благочестивая была, ну кто его знает. Но на ровном месте благочестивыми люди не становятся, поэтому мы понимаем, надо искать какие-то корни. Нечестивым на ровном месте стать очень легко, мы рождаемся нечестивыми. Но вот благочестие — это только приобретенное. И поэтому мы понимаем, что важно в дошкольном возрасте заложить в ребенка, чтобы поставить его хотя бы на рельсы. Этот начал в 16 лет самостоятельно к Богу прибегать. И в принципе 16 лет — это уже такой возраст, ну он его отец уже отцом стал в 16 лет. Да? Но вне зависимости от этого нам важно учить ребенка так, нацеливая его так, чтобы он без нас был верующим. Понятно, ребенок верующий, когда я над ним вот так стою с дамокловым мечом, но когда меня нет, верующий мой ребенок или мой ребенок живет так, как он, ну, он верующий, но он верит в то, что нет Бога кроме него, вот и все. Вот. И если сравнивать вот Иосию и Иоаса, да, вот двух царей мальчиков, Иоас был хорошим, покуда Иодай его пас. Иосия, в принципе, был хорошим, даже не указано, вот, ну, кто основное влияние на него оказывал. Вот. У Иоаса не было своих твердых убеждений, в то время как у Иосии были. Я говорю ему, там лет 20 с чем-то было, он: так, давайте реформу по всей стране, вы что, Библию не читали? Фум, идет крушить истуканов этих. Вот. После Иосии Иудея продержалась всего 22 года. Но интересно то, что уже на Манассию Бог изрек, что все, кранты, я завязываю с вами. Но после этого еще был Амон, был Иосия, и 22 года после Иосии. Но, опять-таки, к сожалению, он не стал хорошим отцом. Его отец не был хорошим примером для подражания. Откуда ему стать хорошим отцом? Поэтому вот нам очень важно это помнить. Библия вообще очень мало дает примеров хороших отцов. Авраам был хорошим отцом в каком-то смысле. Он действительно наставил обоих своих сыновей, чтобы они ходили его путями. Но что хорошего, когда ты ведешься на слова твоей жены и создаешь в своей семье такую обстановку, где ты вынужден выгнать одного сына? Да? Нехорошо. Елкана был хорошим отцом. Хорошим и мужем, и отцом, вообще вот как образец. Вот образцы хороших мужей в Библии – это Елкана и образец хорошего мужа Ваос, вообще золотой Ваос, книга Рух. Да? Вот. И Елкана был хорошим и мужем, и хорошим и отцом. И, возможно, если бы Самуила они не посвятили Господу, да, не сделали вот такую жертву, а воспитывали бы сами, возможно, Самуил и в своей семье бы имел порядок, потому что он бы видел, вот, что, ну, как отец воспитывает своих детей. Вот. Ну, а больше-то отцов особо не найти хороших в Библии. Потому что либо любимчики есть, это вот у Исаака любимчик, у Иакова любимчик, да. Потом Илий, никакой отец, Самуил, какой хороший человек, какой нехороший отец был, да. То есть Давид, при всей своей святости, у Давида дети вообще оторвы. Вот фомарь хорошая получилась, а парни так оторви и выбрось. Вот. Давайте идем дальше. Мальчик с хлебами и рыбками. Этого мальчика мы тоже не знаем, сколько ему лет. Давайте мы прочитаем это. Мы знаем все этот отрывок прекрасно, но мы его, естественно, прочитаем. Кто открыл, читаем вслух.
После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в Тивериаду. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими, приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недоволен будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Ну что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшиеся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинный был пророк, которому должен прийти в мир».
По каким показателям можно подумать, что этот мальчик младшего школьного возраста?
Ну, немного.
5 хлебов?
То, что его отпустили одного.
Видите, про маму и папу ничего не говорится. Где эти мама и папа были, мы не знаем. Определенная доля самостоятельности уже есть.
Им дали пищу.
А вот мне интересно. Многие из нас выходят из дома с 5 буханками хлеба. Вы часто так ходите? В какую дорогу вы так собираетесь? Когда-то мы не берем с собой столько хлеба, мы берем с собой деньги. И в тот момент деньги тоже уже были. То есть у меня сильный вопрос. Кто будет на пикнике, там, 5 хлебов и 2 рыбки? Как это? Вот у меня большой вопрос. То есть, может быть, его отправили в магазин за хлебом? Ну, я так условно говорю, в магазин, да? Вот. И там дома празднество какое-то, может быть, ожидалось. Ну, куда 5 хлебов? Куда? Мы даже когда командой вот едем куда-то, Это на команду 5 хлебов, он один был. Вот. Может быть, его как раз мы шапочку отправили идею отнести бабушке, да? 5 хлебов и 2 рыбки. Мы не знаем. Но вот у меня возникает вопрос. Это первый вопрос, который у меня возникает. Второй вопрос у меня возникает. А что сделали с едой те взрослые дядьки, которых было 5000? Свою еду они схавали. И вот оказалось, что из всей этой толпы 5000 это только мужчин было, не считая женщин и детей. Да? А еда оказалась только у мальчика.
Потому что он не себе же нес.
Вот может быть из-за того, что он не себе нес, может быть. Это, смотрите, все это предположение. У нас, ну, Библия нам это не прописывает, это, ну, нам и не надо, но мы можем задуматься, а вот что за ситуация это была такая, что он оказался там с 5 хлебами и 2 рыбами. Это только когда с магазина так идешь. Ну, у нас такое бывает. Там не знаю. Вот. Что мы видим про этого мальчика? Что мы узнаем о нем?
Он пошел послушать Слово Божие.
Каким-то образом он оказался в этой толпе. Причем, ну я говорю, с 5 хлебами в кармане никто не ходит просто так. То есть, возможно, он либо отложил какие-то дела, ну там мама сказала в магазин сходить, он из магазина шел, забрел на проповедь, да, в церковь забрел, так сказать. И вот он там остался слушать. Он отдал свои хлебы. С другой стороны, подошли апостолы, мальчик, окружили 12 дядек. А не хочешь ли ты отдать нам 5 хлебов? Слово, которым в греческом означается этот мальчик, да, у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки, там оно только один раз используется в Новом Завете. Всего один раз. Поэтому даже по самому слову мы ничего определить вообще не можем. Вот. Ну, он типа мальчонка, такое слово. Возможно, он нес кому-то эту еду. Может быть, он сам предложил. А может быть, у него заметили еду. Ага, у тебя еда. Андрей, обрати внимание. Мальчик, идем со мной. Но он, так или иначе, он отдал. У него не отобрали еду, он отдал еду. Ну, опять-таки, отобрать по-всякому можно. Как его звали?
Не знаю.
Сколько лет?
Не знаю.
Что за семья? Мы вообще ничего не знаем. Точно так же, как о служанке жены Неймановой. Мы ничего не знаем. Очень похожая история тем, что Бог использует и ту, и того, и вся слава приписана Богу. А девочки этой никто не вспоминает, когда вот спросите любого человека в церкви про исцеление Неймана, да, вам будут рассказывать про Неймана и Елисея,
да.
А про девочку не расскажут. Насыщение 5000, все будут говорить, вот Иисус преломил хлеб, антра-та-та. Очень, ну, в лучшем случае, что ученики раздавали, про мальчика никто не вспомнит. И это самое классное, когда вот я инструмент в руке Господней, и вся слава приписывается Богу. Вот я приехала сюда, и потом будет говорить, вот Оля сказала, да? Нет, ребята, не надо то, что я сказал, надо то, что вам проговорил Господь. А мы открываем Его Слово. Не я говорю. Вот что-то говорит Господь. И я могу ошибаться в своем толковании, поэтому вы тоже внимательно смотрите, читайте, исследуйте. С чем-то вы, может, не согласитесь. Какие-то вещи я вам говорю, а я не знаю, сколько лет этому мальчику. Я не буду вот так жестко стоять на этом. Мне кажется, да, исходя из того-то и того-то. Но у вас есть Слово Господне, и Господь говорит. И точно так же, как они, я хочу быть вот безымянным инструментом в руке Господней. Чтобы когда уже меня никто не помнит, да, чтобы помнили то слово, которое проговорил Господь. Вот эта вся толпа, 5000 голодных мужиков, представляете, 5000 голодных мужиков, это же вообще полный атас. Вот. И никто из них и не вспомнил про этого мальчика. Апостол Иоанн, очевидец этого события, не утрудился имя этого мальчика узнать. Да? А мог бы подумать, мне ж Евангелие писать. Вот. Но он не утрудился, и Господь специально так сделал. Для них это было не важно. Но Господу ценны эти безымянные инструменты в Его руке. Вот. И мальчик отдал все, что у него было. Все, что у него было. То, что у него было,
Этого было недостаточно для того, чтобы накормить 5000 голодных мужиков, а там еще да. женщины и дети. Недостаточно. Вообще это было ни о чем, там по крошке всем не осталось. Но когда это прошло через руки Господа, а мальчик все, что у него было, отдал Господу. Все наелись, насытились и еще осталось. Мы с вами похожи на этого мальчика тем, что вот что у нас есть, что ты имеешь, что бы ты не получил. А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил. То, что у нас есть, недостаточно для той задачи, которую Бог перед нами поставил. Недостаточно для того, чтобы изменить родителей в теле. Ну вы что, это не будете их так в коленку ломать. А это взрослые люди, и они вам об этом скажут, первые. Недостаточно для того, чтобы вот мне ездить и говорить Слово Божие вот в таких семинарах. Да? Недостаточно своих сил и ресурсов. Но когда то, что мы имеем, мы даем Господу, Он умножает. Я вот к вам уже приехала, и тут меня осеняет. Ничего себе, вот тут уже как половина семинара прошло. У меня до этого, допустим, 5 недель поезда. И сейчас у меня есть силы. И я понимаю, что это не я. Я понимаю, что это сила, которую дает мне Господь. Я понимаю, что не мое это. По-человечески я не способна на такое. Ребята, у меня размах вот за эти 5 недель, ну, серьезный там, Новороссийск, Ростов, Волгоград, потом Болгария, Ирландия, и потом сразу к вам. Ну, Красноярск, потом к вам. То есть смотрите, ну вот так вот чисто географически. Я когда смотрела, ну вот у меня составился этот график, я смотрю на него и думаю, я уже устала. Я еще не начала осуществлять этот график, я уже устала. Ну, как Славик уже устала. Вот. Но удивительное дело. Только у вас, я думаю, а я-то еще не устала даже от всего этого. И я понимаю, это не мое. Мальчик смотрит вот на эту толпу. Пойди накорми. Как я их накормлю? Что там эти мои 5 рублей? Но он отдает. Когда мы с вами отдаем то, что нам дал Господь, то малое и недостаточное не в адеквате для того, чтобы накормить всех и сделать все, что от нас хочет Бог. То же самое воспитание детей. Вон Таня, этот Игнат. Его там Академия наук воспитывать должна и не воспитает. Да? Куда уж там Таню воспитать с Романом. Но Господь нам дает все необходимое для жизни и благочестия. И в Его силе мы можем сделать то, что Он от нас просит. Бог поставляет перед нами непосильные задачи, как перед этим мальчиком. Но когда то, что мы имеем, отдаем в руки Господне, Он умножает это. Больше вот нашего представления. У нас удивительный Господь. Поэтому слава кому? Мальчику или ему? А ведь пожертвовал все мальчик. Но вся слава, преизбыточная слава идет Господу, а не мальчику. Господу, а не нам. Давайте теперь мы обобщим с вами, вот младших школьников, смотрите, сколько всего мы посмотрели, поговорили о них. Скажите, какие принципы вы видите, к чему мы научились, глядячи на этих младших школьников?
Ну, то, что все равно воспитание идет не где-то, а именно в семье, в раннем возрасте, когда они были наставлены.
Угу. Это жатва.
Тут
прекрасно. Вот это вообще революционная для нас мысль. Чем наши дети служат в церквах? Вот скажите мне. И это прекрасное служение, но не библейское. Вот. Нам надо задуматься, надо поставить перед собой этот вопрос. Что наши дети могут в церквах делать? Как они могут служить? Еще.
Ну, мы должны следить за их сердцами, а не за поступками.
Отлично.
За делами.
Смотреть, как через дела проявляется их вера. И дела показывают, во что же оно верит, это дитя. Да? И работать с сердцем. Наговорить они все нам, что угодно нам наговорят.
Научить их слышать голос Божий.
Отлично.
Не бояться детей и Бога.
Мы можем научить их личным отношениям с Богом. Библия говорит, что как минимум с этого возраста ребенок способен иметь личные отношения с Богом, но не сам по себе. Его надо наставить в этом. не наставленный не сможет. Что еще Лен сказал?
Сказала, что именно в этом возрасте они начинают либо бояться людей, ходить перед людьми, либо ходить перед Богом.
Да, и нам надо учить их ходить перед кем?
Перед Богом.
Перед Богом. То, что ты делаешь, ради кого ты делаешь, ради себя, ради людей, а ты тоже человек. И смотрите, помните, послание к римлянам говорит, что они поклонялись и служили твари вместо Творца. Если ты служишь людям, ну служишь, я имею в виду, вот люди твой господин, да, не по Христову служишь, а ты угождаешь так людям. Если ты угождаешь себе, ты служишь твари, и люди, и ты это тварь, то, что сотворил Бог. А мы должны учить поклоняться и служить нашему Творцу. Еще что?
Еще научать их и воспитывать их в естественной среде, а не в искусственной.
Не в искусственной, а в естественной. И они будут учиться от того, что вы делаете. Поэтому поклоняетесь вы Богу в церкви. Где в этот момент ваш ребенок? Он носится и разваливает церковь? Или он вместе с вами стоит и поет Богу? Он не захочет с вами стоять и петь Богу. Надо его поставить рядом с собой. Сейчас не время носиться. Сейчас время петь Богу. Мама поет Богу, и ты пой Богу. Вот слова. У меня был случай один раз. Значит, маленькая церковь, чуть не домашняя. Буквально там человек 20 было. И вот дети, да, и у одной мамаши ребенок носится полуторагодовалый, под ногами путается, все, Богу поет. Мама тоже там радостная стоит чего-то, а ребенок носится. Я беру ребенка на руки. Ну, и у нас были отношения с этой девочкой, то есть она не испугалась меня, она уже знала меня, я ее беру на руки, говорю, мы сейчас вообще-то Иисусу поем. Ну, ребенку 1.5 года, она говорит еще особо нет. Сейчас, говорю, время петь Иисусу, поэтому давай. Сиди у меня на руках по Иисусу. Он говорит, экран, там слова. Давай больше. Самое, оно понятно, вот там смешно, но они воспринимают это серьезно. Она смотрит туда на слова, она читает, ничего не читает. Она просто подмывает тому, что я говорю, да, то есть я пою. Я говорю, вот одну песню попоешь, потом что хочешь. И она сидит у меня на руках, когда песня закончилась, я говорю, будешь дальше Бога прославлять или пойдешь? И она осталась у меня на руках, представляете, или вторую песню, как минимум. Как минимум две песни она у меня так вот посидела. Поэтому даже в таком возрасте можно и нужно приучать ребенка. Помните, с какого возраста мама Тимофея приучала его? О, и мы. А мы чем хуже? Тем, что мы дурачки, вот тем и хуже. Вот. А нам нужно вот с такого, не с такого, а с еще раннего возраста. Когда вы молитесь, где дети ваши находятся? Или ваши дети умеют только благодарить Бога за еду и все, и просить у Бога что-то?
Благослови это служение.
Да. Встаете ли вы с детьми на колени, на молитву перед сном? Да? Спрашиваете ли вы каждого ребенка, как о тебе молиться? О чем мы будем молиться? Спрашиваете ли вы, как Господь ответил? Давайте посмотрим. Ведете ли вы список? Мы вот об этом молились. Смотри, вот на это уже Господь ответил, чтобы ободрять ребенка в его вере. Читаете ли вы вместе с ними Писание? Есть ли у ребенка своя Библия, чтобы мама в церковь с Библией идет? Не с телефоном, с Библией. Дети мыслят буквально. Не думайте, что ваш телефон кого-то обман. И ребенок пусть идет в церковь с Библией. Это правильно. Почему дети ходят в церковь с игрушками, но без Библии? Вот мне интересно, что. Если у вас слишком долгое прославление в церкви, и ребенок не может все это высидеть, мы понимаем, хотя бы пару песен попел, потом усадили его, Библия в руки, смотри картинки, назидайся. Это правильно. Как католики и православные назидали своих неграмотных прихожан? Да все во фресках было. И картинки показывали какие-то библейские истории. Вот она вам, Библия в картинках. Поэтому вот это уже жатва. Что еще мы видим об этих детках?
Дети нуждаются в защите, но уже могут быть самостоятельными в каких-то.
В чем-то он может быть самостоятельным, где-то он нуждается в защите. Физическую защиту, защиту от всяких злых людей мы должны детям обеспечить максимально. Еще. Господь их использует для своей славы. Может Господь их использует. Вон, Нееман покаялся. Да этому Нееману ни один израильтянин не засвидетельствовал бы. Да? А тут Бог
Он бы к этому Елисею и пойти бы не пошел. Зачем ему тут Елисей? А тут пошел. Смотрите, они еще в процессе роста, но они уже достаточно сильные и выносливые. Вот Исаак тащил эти, ну не бревна, а хворост какой-то. Потом служанка Неймана, она служила, уже что-то делала. Самуил, у него уже были ответственности, причем физического плана, там открыть-закрыть. Да? Могут выполнять какую-то работу. Причем мальчик, вспомните, мальчик, видать, по поручению маминому или там папиному с этими хлебами и рыбками-то бежал. Вот. Да, он пошел, то есть ему сказали, он пошел там вот в поле, он уже с папой работать мог, да. Они подвержены болезням, еще слабенький организм. Они способны многое знать о поклонении и участвовать в поклонении. Исаак был полноправным участником поклонения. Когда Авраам приносил жертву Богу и поклонялся Богу, Исаак не бегал по церкви в это время. Исаак был с папой и поклонялся Богу. Очень серьезно, ребята. У них способность к логическому мышлению. Смотрите, Исаак уже догоняет, служанка тоже, опа, этот балет, надо его свести с тем. Их вера уже проявляется в действиях, жатва идет. Они доверяют старшим. Исаак доверял, Самуил. Они ведомы. И при этом старший с самого раннего детства выстраивает с ними отношения. Когда они станут подростками, они за советом пойдут к старшим, а не к своим сверстникам. Потому что родители выстроили отношения с ними. И наша задача выстраивать отношения. Не чесаться, когда только они подростками станут. А вот с таким малюсей выстраивать отношения. Пока ты ему нужна, пока он в тебе нуждается, используя это время. Они могут иметь личные отношения с Богом, если их научить. Исаака научили, Самуила научили. Они способны знать о Боге. Они уже понимают Божьи пути. Вот подумайте о них, о всех. Ну вот девочка эта, служанка Неймана, да? Она понимала, откуда исцеление может прийти. Они не контролируют ситуацию. Взрослые, ну, считают, что контролируют ситуацию, а эти вообще нет. Они могут быть игрушкой в руках взрослых, нам надо оберегать от опасных взрослых. Они зависят от старших. И Бог так установил, что дети зависимы от нас. Они послушны, если их научили послушанию. Не научили послушанию, пожмите другое. Они могут служить Богу, не только людям, но и Богу. Обучаются они опытным путем, через переживание, через делание. Их наставники в этом возрасте уже начинают пожинать, что сеяли. Между сеянием и жатвой очень короткое время. Или наставил, тут же пожал послушание Самуила в отношениях с Богом. Смотрите, как классно. Господь о них заботится через кого? Через взрослых. Они способны свидетельствовать о Боге, девочка у нас свидетельствует, и не боятся свидетельствовать. У них речь поставлена уже. Они честные, вот Самуил честный, да, был. Ну, естественно, он будет честным, если его воспитывать в честности. Бог их использует. На них очень влияет семья. И влияние безбожного родителя может быть пересилено. Это случай Иосии. Мы не знаем на самом деле, кто там в него вкладывался, но если, допустим, мама была благочестива, папа-то точно нечестивый был. Они нуждаются в наставлении. Им не нужен лишний друг, им нужен родитель, который их будет наставлять. Сейчас у нас идет фишка, что родитель должен быть другом ребенку. Нет. Родитель должен быть наставником, родитель должен быть властью. Вот это библейская концепция. Мы, смотрите, мы с вами купились на вот эту современную психологию, которая говорит, надо с детьми дружить, надо просто им объяснять, они все поймут. Нет, глупость привязалась к сердцу юноши, и только исправительная розга ее оттуда выгоняет. Родитель нужен как власть для ребенка, потому что друзей у него и так будет. Естественно, власть должна быть как Господня власть. Это власть благодеющая. Власть созидательная, власть направленная на благо. Вот подумайте, как Господь над нами свою власть осуществляет. Он нас обеспечивает, Он любовью своей окружил. Он умер вместо нас. Жертвенная такая любовь. Вот какая это власть. Господь все делает для того, чтобы мы возрастали, преображались в образ Христов. И наша задача как родителей, чтобы дети преображались в образ Христов. Такой власть должна быть. А дети этого возраста еще не злопамятные. Вот служанка Неймана, она могла бы сказать: «Я знаю, где получить исцеление, но вы, уроды, меня забрали сюда». Но она этого не сделала. Любите врагов ваших. Вот она, вера в действие. Они и заботливые, они и щедрые. Это очень хороший возраст. Поэтому нам надо с вами внимательно относиться к этому возрасту и вести их так, как надо. Сейчас мы делаем перерыв. Давайте 10 минут.